Svoboda. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Александр Касаткин. За режиссерским пультом Андрей Амочкин. Слушайте в течение следующего часа. Ситуация в Чечне. Новостей нет. Неудавшаяся отставка доку Умарова. Выпускники Карачаево-Черкесии поразили результатами сдачи ЕГЭ. В Северной Осетии больше нет партии «Яблоко». Эксперты обсуждают военное присутствие России в регионе. Новости из Чечни в последние недели поступают весьма скупо. Сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов считает, что причиной этого служит не стабилизация обстановки в республике, а отсутствие независимых наблюдателей.
В те недели, когда вся Россия стала горячей точкой, когда пожары, жара, прогнозы погоды занимают все верхние строчки в новостях, Чечня может показаться островом покоя и стабильности. Отсутствие новостей – уже хорошая новость. Впрочем, отсутствие новостей можно объяснить и иначе. Например, отсутствием наблюдателей, свидетелей. В конце июля стало известно, что Федеральная служба безопасности не пустила в Россию фотографа издания Мари Басташевски, которая делала серию фотографий статьи 126 «Похищение на Кавказе». В Чечне, Дагестане и Ингушетии Мари снимала опустевшие дома, квартиры, комнаты людей, похищенных силовиками, а затем исчезнувших. В ходе предыдущей поездки в январе этого года у Мари уже возникли серьезные проблемы с российскими спецслужбами. В июне в Нью-Йорке открылась выставка «Статья 126». А теперь неудобного свидетеля и его фотообъектив не пустили в Россию. В отсутствии независимых наблюдателей вести из Чечни сводятся к общероссийскому меню. Хроника криминальная и хроника официальная. В первые силовики сообщают о взрывах и обстрелах. Так, 30 июля в Грозном сработало взрывное устройство, заложенное в мусорный контейнер на обочине дороги. 6 человек были ранены. 26 и 27 июля взрывы прозвучали у прокуратуры Старопромысловского района Грозного. А 1 августа, опять-таки в Грозном, в окрестностях поселка Черноречье, в ходе спецоперации были убиты двое офицеров чеченской милиции. Но эти сообщения, как правило, касаются тех эпизодов, которые невозможно скрыть. А что происходит в горно-лесистой местности, достоверно неизвестно. Точно так же отсутствие сообщений о действиях силовиков вовсе не обязательно означает, что те умерли свою активность, а если и действуют, то строго в рамках права. Уже год назад было очевидно, что люди боятся куда-то жаловаться. После убийства Натальи Естемировой они прямо отвечают правозащитникам. Вы себя защитить не можете. Как же вы нас защитите? И, как правило, отказываются писать заявление. Официальная же хроника сообщала то о внезапной добровольной отставке дока Умарова из эмиров Эмирата Кавказ по состоянию здоровья. Тогда 2 августа он объявил преемником уроженца села Ишхой-Юрт Асламбека Вадалова. То два дня спустя о столь же внезапном отказе Умарова от своих слов. Впрочем, к жизни простых людей эти известия вряд ли относятся, как почти любая официальная светская хроника. Возможный преемник Умарова известен как умелый, дерзкий и жестокий полевой командир. Кроме того, 3 года назад федеральные силовики уже отчитывались о его уничтожении, что ставит его в ряд с прочими лидерами Ички и Эмирата. Так что эта новость не делает Чечню островом покоя и стабильности. О немаловажном источнике этого покоя нам еще раз напомнило российское следствие. Вот уже год защищающий чеченского президента Рамзана Кадырова от клеветы, якобы возведенный на него председателем Совета правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым. 23 июля обвиняемый Орлов завершил ознакомление с материалами уголовного дела, которое теперь будет передано в суд. Покой и тишина обманчивы, поскольку вызваны отсутствием свидетелей и трудностью свидетельствования.
Это был сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. 1 августа в СМИ появилось видеообращение лидера кавказских сепаратистов доку Умарова, в котором он просил у собратьев о своей отставке по состоянию здоровья. Но уже на следующий день появилось новое сообщение, в котором доку Умаров опровергает предыдущее и говорит, что остается на своем посту. Эксперты связывают это событие и с возможным расколом в рядах боевиков, и со страхом участников подполья потерять такой раскрученный бренд. Слово эксперту по Северному Кавказу Андрею Бабицкому.
По всей вероятности, в подполье действительно происходит нечто, что может свидетельствовать либо о борьбе за власть, либо о разногласиях между различными группами или командирами подполья. Тем не менее, говорит о том, что это каким-то образом существенно может изменить саму природу вооруженной борьбы, мне кажется, нет серьезных оснований, поскольку мы имеем сетевую структуру кавказского подполья, структуру, в которой различные звенья очень мало зависят друг от друга, в которой нет жесткого горизонтального соподчинения этих звеньев и очень большая степень автономии у каждой единицы, участвующей в войне. Для того, чтобы вести боевые действия, нужно быть вооруженным. Идеологией салафитской, которая очень четко определяет врага, каким образом с ним следует обращаться, и б. Желание эту борьбу вести. Больше ничего фактически не нужно. В значительной степени для большинства, кто сегодня воюет в Чечне и за ее пределами, Док Умаров – это, в общем, символическая фигура, которая не отдает напрямую приказов, не планирует каких-то боевых задач, а просто своим авторитетом освещает само партизанское движение в целом. Поэтому, что бы ни происходило, скажем так, в кругах близких к Умарову, это, в принципе, не может повлиять существенным образом на весь ход боевых действий. Конечно, определенным образом фигура руководителя окрашивает в некоторые тона характер вооруженной борьбы, но, скажем, в его компетенции находится выбор тех или иных методов террора. Например, мы можем сказать, что прошлое лето, когда Умаров поставил на конвейер, на поток использование живых бомб, это, в общем, конечно, в значительной степени определялось его волей, его выбором, его предпочтениями. Но, тем не менее, сам арсенал террористических средств, он не так широк. И в целом, более или менее, за весь ход чеченской войны, начиная с 2000 года, все методы, все возможные средства уже применялись, и поэтому тот или иной руководитель может выбирать из уже фактически задействованного опыта какой-то, который ему ближе, который ему в силу тех или иных его симпатий или опыта кажется более эффективным. К сожалению, подполье настолько закрыто, но, собственно говоря, подполье на то и подполье, чтобы мало кто понимал, что там происходит, что, в общем, судить о том, насколько серьезны процессы, которые спровоцировали вот этот неожиданный ход с отставкой и потом с возвращением Умарова, его заявлением о том, что предыдущее заявление было сфальсифицировано, всерьез говорить о том, что кто-то может построить правильную версию происходящего, мне кажется, оснований нет. Мы должны понимать, что подполье – это особая интеллектуальная среда. Это сектантское суженное сознание, почти детское. Люди, которые очень мало контактируют с внешним миром, они живут очень узким набором политических, административных категорий, фигур, функций. И поэтому это может быть разыгранная какая-то ситуация для того, чтобы привлечь внимание. Это может быть какой-то очень несерьезный конфликт между Умаровым и кем-то из его окружения. Это все не может не иметь никакого значения. Умаров фигура сильная, Умаров фигура, пользующаяся очень серьезным авторитетом. Это, в общем и целом, достаточно выдержанная позиция на протяжении многих лет, поэтому сложно предположить, что сегодня нашлась бы какая-то серьезная сила, которая действительно попыталась бы устранить его от виртуальной власти в эмирате Кавказ. Скорее всего, это вот такие скаутские игры, детская болезнь администрирования, которая вполне может поразить и вот этих людей, живущих в отрыве от реальной политики, от реальных и сложных вещей этого мира.
Это был комментарий Андрея Бабицкого. Между тем, чеченские власти озабочены собираемостью налогов в республике и самовольными постройками на захваченных землях. Писатель Герман Стулаев считает, что реакция общества на эти действия правительства ярко иллюстрирует отношение чеченцев к государственности.
В Грозном власти всерьез озаботились проблемой собираемости налогов. Налоги собираются плохо. в этом году еще хуже, чем в предыдущем. Строительные организации, основа современной чеченской экономики, предпочитают брать деньги из бюджета, а не платить в бюджет. Один такой строитель освоил 50 миллионов рублей, а налогов заплатил всего 50 тысяч. На заседании правительства ему поставили на вид и пригрозили проверкой. А человек встал и искренне недоумевает. Как же так? Хотел что-то сказать, но ему не дали. А он, может, хотел сказать: «Да что же это? Разве я не платил? Ведь все как договаривались. От бюджетного финансирования сколько положено, кому положено, откатил. На благотворительность пожертвовал. Нужно было участвовать в проектах – участвовал. Нужно было поддерживать – поддерживал. И по случаю подарки разве я не дарил? А теперь оказывается, что надо было еще и налоги платить. А в Рус-Мартане другой шок. Сносят самовольные постройки, целые дома со дворами. Забирают обратно в казну самозахваченные земли. На расчищенных от незаконно возведенных строений площадках устраивают общественные парковки, сносят ларьки и заборы, расширяют дороги. И люди снова недоумевают. Как же так? Мы же думали, Чечня – субъект Аллаха. Над нами только Рамзан, под нами весь мир. Нам же было как бы сказано: плодитесь и размножайтесь, и берите себе суверенитета, а заодно землицы, сколько сможете захавать. Нам же было сказано: все под амнистию попадет. Мы же чеченцы, мы же спасли Россию от международного терроризма. За это нам особые привилегии. А оказалось, нет. Оказалось, мы должны соблюдать эти русские законы, налоговый кодекс, земельный кодекс, платить налоги, получать разрешение на строительство, как все. Да, баста, карапузики, вы попутали. Что позволено Юпитеру, не позволено простому барану из стада. Кто-то, конечно, на особом положении, и мы все знаем, кто. Ему и налогов платить не надо, и разрешение задним числом оформят на все, что угодно. А вы-то тут при чем? Добро пожаловать в реальный мир, дорогие жители Чеченской Республики. Вы обязаны подчиняться российским законам, платить налоги, соблюдать правила. Это называется государство. Государство – это очень плохой способ организации человеческого общества. Но ничего лучшего люди пока не придумали.
Это был писатель Герман Судулаев. «Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Amnesty International, международная независимая неправительственная организация по защите прав человека, 5 августа в Тбилиси презентовала доклад о состоянии дел вынужденных переселенцев. В докладе детально описывается, какие проблемы существуют у беженцев и в каких условиях им приходится жить. Мзея Парисишвили побывала на тбилисской презентации доклада.
В зале ожидания так называется доклад Amnesty International о вынужденных переселенцах в Грузии. Название авторы подобрали не случайно. Примерно 6% населения Грузии, 246 тысяч человек, являются вынужденными переселенцами внутри страны. Из них 220 тысяч покинули свои дома во время конфликта в начале 90-х годов. В докладе говорится, что в течение 15 лет в Грузии не существовало государственной политики по отношению к этим людям. В стратегии властей наблюдался сильный сильный перекос в сторону возвращения на место прежнего проживания, что виделось им единственным приемлемым долгосрочным решением для перемещенных лиц, говорится в докладе. Amnesty International называют прорывом принятие государственной стратегии в 2007 году, в которой власти признали их право на интеграцию по месту нынешнего проживания, до того, как станет возможным возвращение их домой. В 2009 году правительство приняло план действий и распорядилось начать восстановление и передачу жилья во владение временно перемещенных лиц. И несмотря на это, по словам Никола Дакварт, директора региональной программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии, несколько тысяч человек все еще остаются в ожидании условий, на которые они имеют право, и грузинские власти обязаны сделать нечто большее, чем необходимый минимум, говорит Никола Дакварт.
Документ обращает внимание на обязанности правительства Грузии в сфере защиты экономических и социальных прав. Многие беженцы, которые вынуждены были покинуть свои дома почти два десятка лет назад, остаются жить в больницах и военных бараках, где нет элементарных гигиенических условий и не защищены права на личную жизнь.
Докладчики Amnesty International в течение года несколько раз побывали в 16 коллективных центрах и компактно заселенных местах, где проживают беженцы. По словам представительницы Amnesty International Лидии Аройо, в отличие от беженцев 90-х годов, правительство с помощью международной дотации лучше позаботилось о тех так называемых новых беженцах, которые без крова остались в результате августовской войны. За считанные месяцы были построены несколько поселений с на вид красивыми и обустроенными домами. Но, как Лилия Аройо говорит,
у людей самое главное, чтобы был выбор, чтобы они могли сказать, где и как они хотят жить. Новые поселения очень хорошо, но они находятся далеко от других центров, так что людям трудно становится найти работу, ехать на работу. Иногда трудно, если нужно в больницу попасть.
Безработица и проблемы здравоохранения больше всех беспокоят вынужденно перемещенных лиц. Кроме того, в докладе правозащитники призывают грузинские власти больше информировать и вовлекать беженцев в разработку программ. Но, по словам исполнительного директора неправительственной организации «Коалиция за право беженцев» Сураба Бендианишвили, больше всех отчуждения они чувствуют от Министерства по делам беженцев и расселению. Бендианишвили надеется, что правительство прислушается к рекомендациям Amnesty International.
Мы не можем очень часто получать от них ответы на наши вопросы, которые нас интересуют. Это касается публичной информации. Можно сказать, что это министерство больше всех не публичное в этом плане. Они адекватно реагируют на нужды беженцев и не тесно сотрудничают с ними.
Руководитель административного департамента Министерства по делам беженцев и расселению Валерий Купалейшвили после встречи с представителями Amnesty International заявил, что главной целью ведомства является именно интеграция беженцев и трудоустройство. Помимо медицинских полисов, беженцы в год раз проходят бесплатное медицинское обследование. Оказывается, помощь в обустройстве сельского хозяйства, чтобы у них был личный доход.
Естественно, только расселение недостаточно. Для полноценной интеграции осуществляется множество программ вместе с нашими партнерами.
По словам Валерия Купалейшвили, эти программы продлятся до тех пор, пока состояние каждого беженца не улучшится. Изольда, 69-летняя женщина из Центра временного размещения в Тбилиси, этих условий ожидает уже 20 лет. Ее слова приведены в сегодняшнем докладе Amnesty International.
«Я провела 20 лет своей жизни в этой крошечной комнатке в ужасных условиях. Когда мы въехали сюда, я была молода, но сейчас уже нет. Мы с мужем все еще чего-то ждем, но никто ничего не говорит. Может быть, мне недолго осталось жить, но хотя бы оставшиеся годы я хочу прожить в достойных условиях».
По докладу, вместе с Изольдой, беженкой из Абхазии, перемещенные лица составляют несоразмерно большую часть среди 11% населения Грузии, живущего за чертой бедности. Зепарисишвили, Тбилиси.
На этой неделе президент Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев отправил в отставку исполняющего обязанности министра образования республики Ирину Шаповалову. Причем причиной отставки послужили аномально высокие баллы выпускников по единому госэкзамену, которые значительно превзошли средние показатели по России. Чем недоволен президент республики одаренных детей, разбирался наш корреспондент Мурат Кукимухов.
Президент республики Борис Эбзеев пришел к выводу, что причина высоких отметок по ЕГЭ – должностные злоупотребления в Министерстве образования. Мотивацию отставки министра Шаповаловой и чистки в Министерстве образования озвучила пресс-секретарь главы республики Людмила Переславцева.
Ранее президентом были даны четкие указания относительно обеспечения прозрачности и объективности проведения ЕГЭ. Все руководители от местного уровня до уровня республиканских чиновников были предупреждены о персональной ответственности за подготовку и саму процедуру проведения единой государственной аттестации. И теперь, по словам президента, лица, допустившие грубые нарушения, а также продемонстрировавшие непрофессионализм, халатность в своей работе, а также злоупотребившие своими служебными обязанностями, должны понести за это ответственность.
Это была пресс-секретарь президента Карачаево-Черкесии Людмила Переславцева. Вслед за министром должны понести наказание и другие чиновники Министерства образования, вплоть до директоров школ республики. По заданию президента к 15 августа Государственная экзаменационная комиссия должна предложить свой план мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования. Примечательно, что конкретные результаты ЕГЭ – тайна за семью печатями. Сотрудники Министерства образования наотрез отказываются предоставлять информацию о результатах госэкзаменов, ссылаясь на то, что результаты ЕГЭ в настоящее время анализируются. Между тем, причина гениальности подрастающего поколения объясняется просто. В этом году цена одного балла достигла рекордной отметки в 1000 рублей. Расценки на экзамены ни для кого не секрет. А как иначе донести нужную информацию от чиновников Министерства образования до родителей выпускников? В чадолюбивой, но бедной республике деньги на ЕГЭ собирают, как девочкам на приданное. Не редкость, когда продают квартиру или дом, оставшиеся в наследство от бабушек и дедушек. Или берут кредиты в банке. Для поступления в престижный вуз необходимо набрать хотя бы по 80 баллов на 3 экзаменах. А это как минимум 240 тысяч рублей. Небывало высокие тарифы поделили детей на тех, кто имеет право на будущее, и тех, чьи родители не заслужили увидеть свое потомство в числе студентов престижных вузов России. Стремление контролировать эту сферу проявляла еще советская бюрократия. Преподаватели старшего поколения помнят давление партийных органов на вступительные комиссии и пресловутые обкомовские брони для абитуриентов с безупречным социальным происхождением. Тогда по броням для колхозников и рабочих в престижные вузы поступали дети цеховиков и партийных работников. Похоже, с приходом ЕГЭ давняя мечта чиновников начинает сбываться. Экзамены в школах превращаются в такую же коррупционно-емкую сферу деятельности, как, например, берегоукрепительные работы или ремонт дорог. Мурат Букимухов для «Кавказского часа» из Черкесска.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа». Микрофон Александр Касаткин. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В городе Баксан, Кабардино-Балкария, неизвестные в ночь на субботу расстреляли 2 милиционеров. Как сообщает «Интерфакс», нападавшие открыли стрельбу из проезжавшего мимо автомобиля на одной из улиц города, после чего скрылись. Ведется их поиск. Власти США, Германии и Франции предупредили своих граждан об опасностях поездок в Россию из-за лесных пожаров. По последним данным, площадь охваченных огнем территорий составляет около 180 тысяч гектаров. В результате пожаров погибли 52 человека, в больницах остаются 43 пострадавших. 6 милиционеров, по уточненным данным, ранены в перестрелке с боевиками в Казбековском районе Дагестана. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД республики, поздно вечером в пятницу группа боевиков численностью до 12 человек обстреляла милицейский наряд недалеко от селения Ленин-Аул. Министерство внутренних дел России обнародует сегодня проект нового закона о милиции. Соответствующее поручение дал накануне президент страны Дмитрий Медведев. Власти Москвы в очередной раз отказались в согласовании организаторам акции «День гнева», намеченной на 12 августа у памятника Юрию Долгорукому. В восточно-китайской провинции Шаньдунь в результате пожара на золотодобывающей шахте погибли по меньшей мере 14 горняков. Еще 8 остаются блокированными под землей. От сильнейшего за несколько десятилетий наводнения наводнения в Пакистане, вызванного проливными дождями, пострадали уже 14 миллионов человек. По данным властей, стихийное бедствие затронуло жителей трех провинций – Хайбер, Пахтунхва, Пенджаб и Синд. В Багдаде в пятницу жертвами нападений стали трое полицейских, пострадали не менее 15 человек. В США экстрадирован гражданин Эстонии, обвиняемый в причастности к взлому в составе международной группы хакеров платежной системы RBC World Pay. Это были последние новости.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». Микрофона Александр Касаткин. За режиссерским пультом Андрей Амочкин. На этой неделе в Верховном суде Северной Осетии завершился судебный процесс над региональным отделением партии «Яблоко». По решению суда Северо-Осетинское отделение партии «Яблоко» ликвидировано. Из Владикавказа рассказывает Жанна Тарханова.
На этой неделе в Верховном суде Северной Осетии завершился судебный процесс над региональным отделением партии «Яблоко». 2 марта Верховный суд России отменил решение Северо-Осетинского, в октябре прошлого года ликвидировавшего местное отделение партии, и направил дело на новое рассмотрение. Однако Северо-Осетинский суд не желает учитывать замечания вышестоящего судебного органа партии. Уже представляла в марте этого года реестр членов, по которому в рядах «Яблоко» насчитывалось 334 человека. Впоследствии к яблочникам примкнули еще десятки человек, и в новом реестре, предоставленном суду, уже содержались сведения о 400 гражданах, что превышает необходимую численность в 250 человек. Однако новые рейды по домам членов партии были уже неминуемы. Сотрудники Минюста и ЦИК, главы муниципальных образований, под различными предлогами заставляли активистов выйти из состава партии. В акте проверки, составленного Минюстом в ходе поспешно проведенного одновременно с судебным процессом рейда и проверки численности местного отделения партии, истец представил 96 письменных заявлений. Среди этих заявлений было представлено и заявление, составленное от имени Батраза Кадохова, о том, что он не состоит в партии. Между тем, Батраз Кадохов не просто рядовой член партии, а член бюро местного отделения, и, разумеется, такое заявление не писал.
Я являюсь членом партии «Яблоко» и членом бюро, и был возмущен тем, что Минюст представил в суде якобы мной написанное заявление о том, что я не являюсь членом этой партии. На просьбу наших партийцев о вызове меня в качестве свидетеля в суд, судья Кисиева отказалась, так и не предоставив мне возможности опровергнуть это заявление.
Говорит член бюро Северо-Осетинского отделения партии «Яблоко» Батраз Кадохов. На фоне этого судья Манана Кисеева отклоняла все ходатайства адвоката «Яблоко» о вызове в суд членов комиссии, сотрудников Минюста, ходатайства о вызове в суд участковых уполномоченных, глав районных и сельских администраций, оказывавшие давление на членов партии. Несмотря на сильнейшее давление, с которым столкнулось Северо-Осетинское «Яблоко», члены партии не намерены покидать ее ряды, демонстрируя свое принципиальное несогласие с властями, погрязшей в коррупции и безработице. Работницы республики. Жанна Тарханова для «Кавказского часа», Владикавказ.
Внимание политолога Сергея Маркедонова привлекли высказывания президента России Дмитрия Медведева в адрес его белорусского коллеги об обещании признания самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.
2 августа 2010 года российский президент Дмитрий Медведев снова вернулся к теме признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Оценки Медведева, прозвучавшие в канун второй годовщины пятидневной войны, приобретают особую значимость, поскольку позволяют ответить на вопрос, эволюционировало ли отношение Кремля к кавказской и югоосетинской независимости за 2 года. Начнем с того, что формальным поводом для нового обращения к кавказской проблематике стала позиция белорусского лидера Александра Лукашенко. По словам президента Российской Федерации, его белорусский коллега попросту обманул Москву, пообещав публично в присутствии руководителя ряда постсоветских республик признать независимость Абхазии и Южной Осетии, но так до сих пор и не выполнил взятые на себя обязательства. Таким образом, Кремль зафиксировал очень важный факт. Для России только позиция официального Минска по абхазско-югоосетинскому вопросу имеет серьезное значение. Напомню, что ни одна из постсоветских республик не пошла по пути формально-правового признания Сухуми и Цхинвали. И в этом списке страны, которые Россия считает своими стратегическими союзниками или, как минимум, партнерами. Все эти государства по разным причинам не поддержали решение Кремля от 26 августа 2008 года. Но это не привело к ухудшению их отношений с Москвой. Большим успехом внешней политики Москвы в последнее время считается налаживание конструктивного диалога с Киевом. Однако даже после подписания выгодных России Харьковских соглашений по Черноморскому флоту, украинский президент заявил, что не считает целесообразным признание независимости Абхазии и Южной Осетии, видя в таком шаге угрозу стабильности и безопасности на постсоветском пространстве. Между тем, это заявление Януковича не стало причиной сворачивания российско-украинской перезагрузки. Что же касается зарубежной критики России за оккупацию грузинских земель, то Кремль научился не реагировать на нее, понимая стратегическую важность Российской Федерации для США и Европейского Союза. Проблемы Ирана, Афганистана, международного терроризма чрезвычайно важны для Запада, а потому его критика никак не превышает определенные рамки. Минск же остается особым случаем. Но чем объяснить подобную избирательность? После того, как 26 августа 2008 года Москва, кстати сказать, не без сложных колебаний, решила признать абхазскую и юго-осетинскую независимость, российские дипломаты надеялись на то, что данное решение не станет гласом одиночки. Однако после крушения всех этих надежд Россия быстро оценила выгоды одностороннего признания. У латиноамериканских республик или Науру нет серьезных интересов на Кавказе, а значит Москва может эксклюзивно определять правила игры в двух бывших грузинских автономиях. Однако Белоруссия на тот момент оставалась частью большого мифа о вставании с колен. И хотя первые политико-правовые документы о создании союзного государства принимались еще в ельцинские времена, сам Союз РФ и Республики Беларусь позиционировался как демонстрация успехов 2000-х годов. Но пятидневная война показала, что страны бывшего СССР любым интеграционным проектом, в данном случае геополитическая направленность не важна, предпочитают национальные интересы. И Белоруссия не оказалась в этом плане исключением. Лозунгом скорее виртуального союза Минск предпочел свою игру. И именно этот вызов для российского мифа Москва не может простить своему союзнику.
Это был политолог Сергей Маркедонов. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа».
Говорит «Радио Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
«Кавказский перекресток» – программа, которая готовится при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ее провел Демис Паландов.
Нашими экспертами сегодня будут из Баку политолог Расим Мусабеков, из Еревана независимый эксперт, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Арман Меликян, и из Тбилиси главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили. Итак, тема нашего сегодняшнего перекрестка – военная. Сегодня, спустя два года после начала августовской войны, я предлагаю обсудить современное военное присутствие России на Южном Кавказе. И мой первый вопрос в Грузию Ираклию Аладашвили. В августе 2008 года пятидневная военная операция российских войск серьезно изменила расклад сил на Южном Кавказе. В случае с Грузией ситуация стала предельно ясной. Россия перестала быть де юре миротворцем, признала две самопровозглашенные республики Абхазию и Южную Осетию и разместила там военные базы. Вместе с тем некоторые эксперты отмечают, что грузинское руководство, понятно, что его не устраивает такой статус-кво, вновь включает милитаристскую риторику и активно занимается перевооружением грузинской армии. Ираклий, скажите, действительно ли в Грузии считают, что существует возможность изменить сегодняшний расклад, и причем сделать это военным путем?
Грузия независимое государство. Нету никаких санкций. Ни ООН, ни Евросоюза, ни ОБСЕ. Что кто-то помешал бы Грузии закупать оружие? Тем более, что в Грузии, то есть две большие территории Грузии, в Абхазии и в Сахалинском регионе, они оккупированы. Это не признает все мировое сообщество. Но с другой стороны, если честно сказать, сейчас я не думаю, что Грузия должна военным путем вернуть вот эти оккупированные территории. Потому что война – это самое плохое, что можно ожидать. И то, что случилось в 2008 году, я всегда писал и критиковал свое правительство, что мы должны были официально Тбилиси все сделать для того, чтобы не допустить войну. Война была в угоду России и Кремлю. Что они хотели, вот это, где, как вы сказали, де-факто, что было, они сделали де-юре, что вот это в Абхазию и в Сахалинском регионе завели свои войска. И, между прочим, знаете, здесь главное не только, что они оккупировали две части Грузии, а то, что российские военные базы, которые там каждый день укрепляются, они будут постепенно угрожать не только Грузии, и вообще Южному Кавказу, и не только Южному Кавказу, и членам НАТО.
Да, действительно, очевидно, что пятидневная российско-грузинская война повлияла не только на Грузию, но и на другие страны Южного Кавказа. У меня вопрос Арману Меликяну. Как эта военная операция повлияла на Армению? Ее политику.
Судя по заявлениям российской стороны, Россия не готова вести каких-либо переговоров с президентом Саакашвили, и это ставит Армению в определенное затруднительное положение. Учитывая то обстоятельство, что у Армении выходы в внешний мир из-за блокады, организованной Турцией и Азербайджаном, проходят через территорию Грузии и через Иран. Русско-грузинская война, она практически поставила под угрозу наши коммуникации через Грузию, и в этом смысле, конечно, были определенные трудности и политического, и военно-политического характера. Но учитывая то, что Армения дружественное государство для Грузии и дружественная страна для России, проблемы, касающиеся Армении, в этом треугольнике, в общем-то, они были решены. И нас больше заботят другие аспекты международных отношений и конфликтных ситуаций в регионе. Нас беспокоит повышение агрессивности Турции. Ее агрессивная внешняя политика в регионе стала сейчас реальностью. И, конечно, на фоне того, что не урегулирован пока что Нагорно-Карабахский конфликт между Нагорно-Карабахской республикой и Азербайджаном, есть определенные риски возобновления боевых действий вообще в регионе не только Южного Кавказа, но и более в широком аспекте, особенно учитывая курдский фактор, учитывая новое развитие в турецко-израильских отношениях, то есть негативные какие-то аспекты в этих отношениях. В целом, в регионе растет напряженность. И все это нужно также рассматривать еще в контексте того обстоятельства, что, как обещали Соединенные Штаты, до конца августа значительное количество военного контингента этой страны покинет Ирак. И я не исключаю, что там может произойти эскалация напряженности с вовлечением сопредельных государств, в том числе Ирана, Турции, Сирии. Ну и так далее.
Собственно, нашему азербайджанскому эксперту вопрос такой же. Расим Мусабеков, Баку. Как изменилась политика и планы азербайджанского руководства в связи со столь ярким обозначением своего присутствия на Южном Кавказе со стороны России?
В чем эта яркость? Никакого яркого присутствия России на Южном Кавказе нет. Если мы посмотрим динамику последних 20 лет, то можем заметить, что шаг за шагом военное присутствие России на Южном Кавказе сокращается. Было время, когда сил Закавказского военного округа одного достаточно было для того, чтобы противостоять Ирану и Турции. Сегодня российское военное присутствие ограничивается 5000-ной военной базой, расположенной в Армении. И, кстати, последствия грузино-российской войны самым негативным образом сказалось и в этом контексте. Потому что, может быть, коммуникации Армения для себя лично, для себя как страны через Грузию восстановила. А вот военные коммуникации России, собственной базы, практически оборваны. Потому что даже гражданские полеты России осуществляются в Армению через территории Азербайджана и Турции. И я не знаю, каким образом военные поставки. Говорят, что есть еще путь, они летят через Каспий, через Иран, и что-то могут там самолетами в Армению на свою базу доставить. Но, в общем, коммуникации России даже со своей последней военной базой на Южном Кавказе в Армении оборваны. Наконец, мне, честно говоря, была непонятна реплика армянского эксперта. Никаких фактов, которые свидетельствовали об какой-то агрессивности или росте агрессивности активности Турции нет. Напротив, Турция себя очень сдержанно повела. И когда был конфликт российско-грузинский в контексте иракской операции Соединенных Штатов Америки, и Турция занимает очень сдержанную, умеренную, примиряющую позицию в контексте иранской повестки дня.
Итак, мой следующий вопрос в Грузию. Ираклий, очевидно, что Грузия боится остаться один на один с Россией, это естественно, и пытается заручиться поддержкой и мирового сообщества, и соседей. Естественно, среди соседей лучше всего на эту роль подходит Азербайджан. Страна во многом независимая от России, ее конкурент на энергетическом рынке. Кроме того, она имеет схожую проблему с территориальной целостностью. Насколько реален сегодня стратегический, в том числе военный союз между Грузией и Азербайджаном, и какие возможности может дать этот союз?
Ну, вы сами видели, что последнюю неделю была встреча президента Азербайджана и Грузии. Грузия, конечно, не хочет, чтобы возобновилась Карабахская война. Но я одну вещь вам скажу, что от Грузии, от позиции официальной Тбилиси очень много зависит. Чисто в военно-политическом направлении. Что я имею в виду? Возобновится или нет война в Карабахе, может зависеть от позиции Грузии. Пустит Грузия через свою территорию или нет, российские военные колонии или дополнительное оружие в Армении. Разговаривал очень интересными людьми, они ждут позиции Грузии. Потому что, если, не дай бог, начнется эта война, эта война, конечно, коснется и Грузии, потому что три государства около Красного моста и в других местах, они соединяются, имеют границы, и когда, не дай бог, там артиллерийская война будет, стрельба, и там авиация будет работать, может пострадать и грузинская территория, что уже случалось, между прочим. И с другой стороны, если Россия захочет своему главному партнеру и на Южном Кавказе, Армении, помочь боеприпасами или оружием, ведь Россия захочет или силой прорваться через, например, через территорию Грузии, то есть тоже оккупированная территория Холгорска или Схинвальского региона, через Окский туннел, и дойти до территории Армении. Вот какая позиция будет у Грузии, и правительства Грузии, очень много от этого зависит.
Спасибо, Ираклий. Сейчас у меня вопрос нашему азербайджанскому эксперту Расиму Мусабекову. Расим, понятно, что Россия во многом является таким сдерживающим фактором в азербайджано-армянском конфликте, хотя бы потому, что она выступает гарантом безопасности Армении, хотя бы как члена ОДКБ. С другой стороны, в СМИ появляются такие сообщения, как недавняя информация о готовящейся масштабной сделке, а именно о поставке Азербайджану двух дивизионов зенитно-ракетного комплекса С-300. Насколько правдоподобна, во-первых, подобная сделка, по вашему мнению? И если она правдоподобна, то почему Россия идет на этот шаг?
Очень правдоподобно. Здесь несколько лет тому назад был представитель Рособоронэкспорта. И я с ним контактировал. И они даже тогда говорили, что мы готовы продавать Азербайджану любое, конвенционное оружие. То есть, тоже обычное вооружение, включая те же самые С-300. Поэтому я думаю, что, коль об этой сделке стало известно, то с очень высокой степенью вероятности обсуждается этот вопрос, решается этот вопрос, даже, скорее всего, находится в стадии решения. Если вся ППО будет базироваться на системах вооружения, которые будут поставляться России, то оно так или иначе будет интегрироваться и взаимодействовать с российской системой. Россия в этом заинтересована. Это первое. Второй момент заключается, это живые деньги. Если Армения берет оружие в долг или в качестве подарка, то Азербайджан готов за это платить. $300 миллионов, которые стоят эти два дивизиона, оказывается, это самая крупная сделка, которую Россия заключила бы со странами СНГ, и которая оплачена живыми деньгами. Так что я думаю, что это тоже немаловажный фактор. В-третьих, в конце концов, Россия выбирает на Южном Кавказе не просто одну страну. Ей хочется привязать к себе, оставить и Армению, и Азербайджан. И в этом смысле, если принять во внимание, что мало чем сегодня располагает какими-то рычагами, Азербайджан не нуждается в России энергетическом плане. Азербайджан самостоятельно в финансовом отношении. Чем-то ей надо Азербайджан к себе привлекать. И в этом смысле С-300 не самое плохое средство для России.
Вопрос в Ереван. Арман Меликян. В армянских СМИ в связи с возможной продажей С-300 Азербайджану поднялась достаточно большая шумиха. Зазвучали обвинения и в ненадежности с Москвы, и даже раздались призывы в случае подтверждения этой сделки чуть ли не отвернуться от России. Насколько, во-первых, распространены такие настроения? И вообще, существует ли какая-то альтернатива Москве в качестве стратегического партнера и союзника?
Прежде чем ответить на этот ваш вопрос, я хочу поговорить о том, что говорили коллеги. Я уверен, что Грузии не придется стоять перед дилеммой, пропускать российские войска через Грузию в Армению или не пропускать, потому что если уж понадобится, чтобы Россия вступила на стороне Нагорно-Карабахской республики и Армении в военные действия с Азербайджаном, то у нее короткий путь через Дагестан прямо в Баку. Так что Грузии не придется давать дороги российским военным колоннам, можете спать спокойно. Вообще, военная база России в Армении, она не направлена против Азербайджана. В случае возникновения военных действий Нагорно-Карабахская республика при поддержке Республики Армения самостоятельно с азербайджанской угрозой справиться сможет. Российская военная база имеет скорее такой профилактический характер, профилактическое назначение как раз против излишней турецкой агрессивности. Естественно, это присутствие, оно чисто символично, потому что 5000 человек военнослужащих в Армении, они ничего не решают. И в случае возникновения конфликта здесь скорее нужно предполагать переход к использованию более серьезных средств, в том числе и ядерного оружия, потому что это будет слишком серьезный конфликт. И в этом плане нужно к этому относиться очень серьезно. Теперь, что касается российско-азербайджанской сделки, которая неизвестно еще получилась, не получилась. Честно говоря, я лично к ней отношусь спокойно. Это оружие, оно неприменимо против Армении и против Нагорно-Карабахской республики. И ради бога, пусть Россия торгует с Азербайджаном, поставляет комплектующие, пусть выполняет свои обязательства перед всеми своими партнерами. А другое дело, что, конечно, и Армения, и Нагорно-Карабахская республика не заинтересованы в том, чтобы Азербайджан получил такие типы вооружений, которые могут быть использованы в случае возобновления с его стороны военных действий наступательного характера.
Спасибо, Арман. Я вам задам еще один вопрос. Среди последних новостей была информация о том, что Россия предложила Армении заключить новый договор на 49 лет о военной базе, и там, в частности, речь идет о том, что Россия будет защищать именно Армению, а не свои интересы, как это было написано раньше. Этому тоже нет альтернативы.
Вы знаете, все это складывается из той военно-политической ситуации, которая формируется нынче в регионе. После того, как Турция повернулась лицом к исламскому миру и спиной к Западу, здесь, естественно, возникает вопрос, а к чему это? Учитывая то, что растет напряженность, в частности, в связи с курдским вопросом и, опять же, в связи с выводом американских вооруженных сил из Ирака, можно предположить, что будет эскалация напряженности. И в этом плане такое продление пребывания военной базы России на территории Армении, конечно, может вселить уверенность в население Армении. Естественно, что это может быть и угрозой для суверенитета страны. Поэтому нужно четко сбалансировать и увязать проблемы, связанные с внешними угрозами, с проблемой поддержания собственного суверенитета. Я думаю, что это решаемая задача. Восторга не вызывает пребывание базы иностранного государства на территории моей страны, но если быть реалистичными, это пребывание вызвано внешними угрозами, которые нам в любом случае нужно преодолеть.
Спасибо, Арман. Я предлагаю ответить на один вопрос. Он такой достаточно общее. Давайте попробуем дать небольшой прогноз. У нас постоянно мелькает фраза о том, что достаточно напряженная ситуация. Насколько вероятен какой-то военный конфликт, ну, допустим, в перспективе ближайших 3 лет на территории Южного Кавказа, и в какой точке, как вы считаете, этот конфликт может быть? Ираклий Аладашвили.
Вероятность этого, знаете, трудно заранее говорить, но мы же некоторые тоже не ожидали, что в 2008 году начнется война. Это серьезно. Серьезная война между Россией и маленькой группой. Также можно ожидать, что в ближайшие годы или через 2 года можно и в Карабахе что-то может начнется. Вот мой армянский коллега, он сказал, что мы не должны опасаться, что вот из Грузии пройдут российские танки или нет, потому что у Армении и так много сил. Но с другой стороны, один из тех самолетов, который бомбил Марнеули, российский бомбардировщик, потом на вынужденную посадку сел в Армении. на российскую военную базу, а около 50 танков и бронемашин, они около армянско-грузинской границы, российские танки, они стояли и ожидали, что торгаться в Грузии, как через Рогский туннель зашли они и через Абхазию. Так что ожидать все нужно.
Расим Мусабеков, собственно, тот же вопрос.
Я надеюсь, во-первых, что последний план, представленный Минской группой, все же будет доведен до позитивного результата, но если нет, да, угроза перевода конфликта и вот нынешнего состояние замороженной войны в горячую фазу резко будет возрастать. Ну и последний момент, я хотел просто обратить внимание российских слушателей, что со слов фактически армянского эксперта получается, что российская база в Армении всего-навсего заложник, который может втянуть вообще-то и регион, и Россию в ядерную войну. Очень страшную перспективу он нарисовал.
Опять мы обращаемся в Ереван. Арман Меликян.
Ну, что касается территории Южного Кавказа, я могу высказать мнение по проблеме Нагорного Карабаха. Армянские стороны воевать не собираются. Если Азербайджан не соберется опять идти в атаку, то войны здесь не будет. Я больше вижу угрозы вне границ бывшего Советского Союза, в сопредельных с Арменией государств.
Спасибо. Нашими экспертами сегодня были из Баку политолог Расим Мусабеков, из Еревана независимый эксперт, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Арман Меликян, и из Тбилиси главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили.
Вел программу Демис Паландов. Вы слушали сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток», подготовленный совместно азербайджанской, грузинской, армянской службами «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Александр Касаткин, за режиссерским пультом Андрей Ямочкин.
The submarine.
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».